выстрел.
А почему так темно на арене студии «Дождя»? Хоть глаз выколи. И такая мертвецкая тишина. Маэстро, маэстро, вы здесь?
Вы здесь?
Ну, слава богу, кто-то есть. То есть я опять не один. И в затаённом в темноте зале даже слышится еле уловимое сердцебиение. О, прекрасно, чуть больше света. Что замечательное, было бы хорошо понять, где мы все-таки находимся. И все опять поехало куда-то ввысь и вверх, как все вы видите. И у каждого это место, конечно же, свое, и сквозь это свое проходит она. Это бесконечно витиеватая дорога, просто замечательно, дорогие мои. Как главный архетип человеческой жизни, дорога без конца. А вот бесконечные поля, леса, рытвенные овраги, реки, озера, домики, домики, домики. По правую руку восход, по левую закат, впереди день, за спиной ночь. Как неотъемлемая деталь пения птиц и рычание проносящихся мимо автомобилей. И вот очередная дверь, как вы видите, очередной дом, в котором меня, как водится, ждут, и сердце, как звонок у двери. И кто-то дернул за звонок, и еще раз, и еще более настойчиво, как вы слышите. А для чего, собственно? И вот я опять достаю свой волшебный чемоданчик. Открываю, в нем, естественно, краски, немного, всего 4 цвета. Кисти, масло, я смешиваю их, немного щурюсь и, глядя в сторону темноты, делаю свой первый мазок, как водится, длинный и очень яркий, вот он. И темнота ночи внезапно прорезается всполохом восхода, и из мрака утерянных или почти заблудившихся смыслов опять появляется новый день. Итак, дамы и господа, уже после моей смерти кто-то из великих скажет, что в своей сегодняшней роли я настолько растворился в народе, что последующим поколениям уже трудно будет уловить индивидуальные черты этой жизни. Она так таинственна, что этому человеку, пожалуй, придется остаться без обычной биографии. Мастер, будьте добры, создайте совершенно черный фон. И, пожалуйста, не спрашивайте, зачем. Мне нужен глубокий, непроглядный черный фон. Да-да, размером со Вселенную, просто замечательно. Если вы чувствуете, дорогие мои, что смотреть все равно не на что, то просто закройте глаза, закройте, закройте. И понаблюдайте за тем, как из мрака будут сейчас возникать, оживать, высветляться совершенно неожиданные фигурки, лица, смыслы. Итак, дорогие мои, сегодня я человек, сутью которого является какая-то непостижимая безыскусность, или вернее, неискусственность. И глядя на меня сегодняшнего, у многих, возможно, сложится ощущение, что жил я в какие-то далекие, чуть ли не ветхозаветные времена, а не в прошлом столетии. Кто-то из исследователей на полном серьезе утверждает даже, что никакого меня на самом деле не было, что я мифический персонаж, некая легенда, что просто была выдумана моим великим народом. Но серьезные историки говорят, что я сегодняшний все же посещал эту планету. И еще какие-то 30 лет назад среди вас жили люди, что знали меня лично. Правда, их рассказы очень уж специфические, слишком много противоречий, несовместимости, откровенной выдумки, басен и анекдотов. Интересно также, что после меня совершенно не сохранилось никаких канцелярских бумаг, ну, что сопровождают жизнь любого человека. И вот лет через 10 после моей смерти два столичных энтузиаста уже собирают по крохам мою жизнь, восстанавливают биографические моменты, как бы склеивая ее из газетных обрывков, и вот он я. Как кукла, спеленованная из всех этих мифов и сказок, что развивается газетными и иногда просто фантастическими историями на ветру. Из этих обрывков вам уже становится ясно, что в этой своей роли я рождаюсь в одном богом забытом селении и в семье одного крайне бедного крестьянина. Рано становлюсь сиротой, и меня берут на воспитание некие добрые люди, что учат меня читать и писать, обучают некоторым наукам и даже водят в театр. Эти добрые люди и дальше готовы принимать участие в моей судьбе. Но, будучи гордым и своенравным, и тяготясь положением приживальщика, я решаю все же начать самостоятельную жизнь, как вы видите. И вот я уже работаю тормозным кондуктором на железной дороге, потом увольняюсь и все выходное пособие вкладываю в открытие молочной лавки. Но сидеть целыми днями на привязи мне, как вы понимаете, претит. И я уже разрисовываю эту лавку всевозможными цветами и животными. И люди, глядя на меня, такого улыбчивого, сидящего в ней, невольно улыбаются в ответ. И среди своих покупателей я уже имею репутацию доброго, но психически нестабильного человека, с которым лучше не иметь серьезных дел. Хотя кто-то все же подходит и спрашивает, кто это так забавно тебе тут все разрисовал? Я отвечаю, я сам. Они говорят, весело, весело. Послушай, а разрисуй-ка стены в моей харчевне. Я, как вы видите, рад. И поначалу просто раздариваю свой грешок мазать кисточкой по стенам и счастлив просто от того, что кому-то нравится моя мазня. Я ведь прекрасно понимаю, что мое искусство, как говорится, на любителя. Я нигде не учился, рисую, как Бог на душу положит, но люди смотрят на эту мою мазню, и у них невольно поднимается настроение, и осанка несколько меняется, и взгляд. Они начинают говорить как-то красиво и поэтично, улыбаться и даже петь. И видя это, я, конечно же, не могу удержаться от их предложений нарисовать что-то и в их домах, и в домах их друзей, и родственников. И так, собственно, и начинает складываться моя судьба. Мастер, сбиваем тему и что-нибудь неожиданное, пожалуйста, о вашей версии, дорогие. Итак, дамы и господа. Известная история произошла она в тот самый момент, когда 100 лет назад мою такую певучую, жизнелюбивую страну поразила засуха. Был страшный неурожай, и сестра моя, и зять уговорили меня заняться торговлей. От меня требовалось всего-то продать несколько мешков одесской муки, купленной родственниками по дешевке. Но торговля в городе не шла, я заскучал и, взбрыкнув, увез всю муку в родное село и просто раздал бедным односельчанам. Мастер, вы сейчас стоите, как один из персонажей моих картин, окутанный таким магическим мраком, просто загляди. Прекрасно, вы меня замечательно поняли. Просто фантастические цветы, что уже распускаются прямо из черного фона. Спасибо огромное. С этих пор родственники обиделись на меня, махнули рукой, но коммерсанта из меня, согласитесь, и не могло получиться. Непутевый он был какой-то, расскажет сестра уже после моей смерти. И вот я уже шляюсь по домам зажиточных горожан, по харчевням и забегаловкам, и делаю то, от чего душа моя расцветает и поет на все голоса моего какого-то странного многоцветного сердца. Рисую вывески для столовых, лавочек, булочных, трактиров и винных погребков. Если повезет, пишу картины. Современники описывают меня высоченным, как фонарный столб, волосы горделиво зачесаны назад, всегда опрятно одетый, гордый, независимый. В народе за это меня зовут графом. Кто-то, напротив, отмечает мою неряшливость и тот факт, что со временем я буду все безразличнее и безразличнее относиться к своему внешнему виду. Что же касается характера, то одни вспоминают мою противоречивость и неуравновешенность, другие — невозмутимость и даже храбрость. Одни помнят меня словоохотливым, другие — замкнутым. Одни утверждают, что я был доверчив, как ребенок, другие, наоборот, подозрителен и мнителен. Основные эпитеты в мой адрес — это блаженный, 7 пятниц на неделе, не от мира сего. Но все, тем не менее, отмечают некий свет, что вытекает из моих пальцев, как только я беру в руки кисти. И вот, прислонившись к дверному косяку, я снова стою на пороге одного из местных ресторанчиков, как вы видите. Крайне худой, с тонким, вытянутым лицом и безгранично печальными глазами. И не шевелясь, смотрю на одну заезжую певичку. Когда она поет, мир вокруг меня просто исчезает, как вы понимаете. И все вокруг уже знают, что я безумно люблю эту женщину, что ее дом просто завален моими подарками и цветами, моими стихами. И кому из людей, скажите мне, в их будничном состоянии может прийти в голову такая дикая мысль, как поцеловать человеческий голос? Или осторожно погладить по голове поющую иволгу, или пуститься в пляс вместе с воробьями, когда они поднимают неистовый гам и базар. И вот я уже пишу ее портрет и словно прикасаюсь к самому ее дыханию, как теплой струе воздуха, что заполняет все повсюду такой великолепной, взволнованно-чувственной, любовной вибрацией. Интересно, что никто из современников так и не подтвердил эту легенду. Но миф продолжает жить, поэты посвящают ему свои стихи, одной из самых известных «Миллион алых роз» Андрея Вознесенского. И вот кто-то уже описывает меня совершенно опустившимся, говорят, что у меня нет даже документов, я живу бездомным бродягой, ночую там, где работаю, по большей части в питейных заведениях. За работу денег не беру, только еду и выпивку. Хозяева частенько предлагают мне длительный приют, но я почему-то всегда отказываюсь. Интересно, почему? Очевидцы говорят, что стены моих временных приютов всегда увешаны картинами, и странно, что, оставляя жилье, я никогда ничего не забираю с собой. Иногда дарю свои картины первому встречному и иду дальше, как говорится, налегке. И вот мои картины уже висят на выставке в Москве и Париже, рядом с картинами настоящих художников. Я, слышу эти рассказы, пожимаю плечами, я опустив руку в ведро с рыбой, когда пишут эту встречу все те же энтузиасты, приехавшие ко мне с этой вестью. Рыба бьется, расплескивает воду. Я же по-детски весело и беззаботно смеюсь. Мне показывают московские и французские газеты. Кто-то вспоминает, что это было самым радостным впечатлением моей жизни. После этого улыбка месяцами не сходила с моего лица. Я ходил с этими газетами по городу, показывал чуть ли не каждому встречному, говорил: смотрите, смотрите, меня знают во Франции. Хотите, хотите, я и вам что-нибудь нарисую. Вас, детей ваших, родителей, не надо денег. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм. Итак, дамы и господа, сегодня я художник из более чем 2000 работ, которого сохранилось не более 300. Не уцелело ни одной моей стеной росписи, и после революции все они будут сбиты или погибнут вместе с домами. Говорят, что я расписывал даже церкви, но какие и где они стояли, сегодня никто даже не вспомнит. Мастера, прекрасно. Да-да, тот самый черный магический занавес, из которого прямо сейчас, словно из рога изобилия, будут в безмерных количествах высыпаться на вас, дамы и господа, мои былинно-сказочные фигурки. И вот он, этот усыпанный мукой седины старик в черной черкеске, что стоит с рогом в прямых руках и смотрит прямо самодостаточным, немигающим взглядом. Позади горные хребты старика тепло обнимает черная черкеска, как вы видите. И, к слову сказать, это совершенно непрописанный кусок черной рифленой клеенки. То есть я почти совсем не тратил на эту черноту краски, понимаете? И вот ваши глаза уже скользят по этому бездонному космосу и вырывают эту уже убеленную сединой жизнь из объятий всепоглощающего мрака. А вот и мои фирменные многолюдные пирушки на траве, на улицах, на узких крестьянских скатертях, что все строятся по схеме «Тайные вечери». За покрытыми белой скатертью столами лицом к нам сидят люди разных сословий. На столе вертикали бутылок, пасхальные куличи, белые барашки стоят рядом. Вместе с хозяином я иногда придумываю для забегаловок названия, и чем замысловатее они, тем больше нравятся гостям, ну вы понимаете. И вот, хохоча, я уже вывожу на вывеске «Да здравствует хлебосольный человек», «Шашлыки по-электрически», «Одному пить грех, застольня до отвала, пивная закатала». И вот вы уже читаете в некоторых статьях, его картины написаны на чем попало, на жести, кусках картона, чаще всего на изнанке обычной столовой клеенки, сдернутой со стола в забегаловке, но на самом деле это совсем другая клеенка. Вырабатываемая для технических нужд, глубоко черная, матовая, с очень характерной поверхностью, пупырчатой или испещренной извивающимися бороздками. Интересно, что в ранних вещах я еще перекрывал тоном всю клеенку, но чем глубже я проникаю в магические свойства мрака, тем большую роль отвожу ему в своем мировосприятии, как вы понимаете. И вот они, мои более чем удивительные по своей выразительности роли маски, что внешне кажутся спокойными, но полны какого-то неисчерпаемого внутреннего драматизма. Вот как кажется обычный дворник, повар, шарманщик, крестьянин с детьми или знаменитые артачальские красавицы. Все они как будто позируют перед фотокамерой, смотрят прямо в объектив. Все поразительно цельные, космичные, атмосфера строга и торжественна. Женщины мои особенно одухотворены, большие, словно сочные маслины глаза, налившиеся губы. Все они словно распахнутая вселенная, а вот и мои удивительные животные, вот. Как говорят с моими собственными глазами, благородные олени, львы, то грозные, яростные, то совсем не страшные, вот нежный верблюд и какой-то полубожественной природы, кроткий олененок. Вот знаменитые художники уже приходят посмотреть на мои картины, говорят, напоминает персидских мастеров, но грубее, цвета никакого нет, вообще ничего замечательного. Мнения в основном неопределенные и в большинстве равнодушные, и тем не менее в 1912-м я приглашен на заседание общества художников, как вы видите, сохранится фраза, с которой я встану на этом заседании. Вот что нам нужно, братья. Посреди города, чтобы всем было близко, нужно построить деревянный дом, где мы могли бы собираться. Купим большой стол, большой самовар, будем пить чай, много говорить об искусстве, танцевать. Художники, конечно, посмотрят на меня, как на полоумного. И тем не менее вручают мне денежное пособие, целых 10 рублей, и мою фотографию помещают в самой популярной тифлисской газете, и на этом мои контакты с официальным искусством прекращаются. И вот 3 недели спустя происходит чудовищное, по мнению историков, событие, которое переворачивает всю мою жизнь. В этой же самой газете публикуется грубая карикатура на меня со всей моей наивной мазнёй и насмешливо-оскорбительным текстом. Более полугода после этого события я не работаю, ни с кем не общаюсь, сижу в одиночестве в самом дальнем уголку Духана с неизменной бутылкой вина или водки. Кто-то из посетителей уловит как-то мои слова. «Этот мир с тобой не дружен. В этом мире я не нужен». И потом я исчезаю на несколько месяцев, но это уже мы слишком забегаем вперед. Всему свое время, Шелтай, дорогие мои. Итак, дамы и господа. Говорят, что в последние 3 года жизни я очень изменяюсь внешне, многие даже не узнают меня. Одежда превращается в лохмотья, зимой я хожу без пальто, однажды, будучи очень сильно пьяным, теряю свой ящик и... С тех пор ношу краски и кисти в карманах. Мастер, нет, еще рано сгущать свет до состояния, когда ничего не видно. Будьте добры, что-то должно быть высветленным. Да, очень замечательно. Маленькие искорки в темноте. Интересно, что черный цвет для меня это совсем даже не цвет зла, как вы можете подумать. Это скорее та непостижимая глубина, бездна, откуда все рождается и куда после смерти все исчезает, ну, вы понимаете. И вот оно, это полное падение, как говорят. Абсолютная психическая деградация. Выгляжу я хуже, чем бомж. Уже не могу обходиться без водки, меня неделями не могут отыскать. Потом выясняется, что от очередного запоя меня просто выхаживала какая-нибудь сердобольная семья. Мои руки трясутся крупной дрожью, как вы видите. Но при этом все последние работы, датированные 18-м годом, выполнены уверенным и легким мазком, как, собственно, и ранние. И вот ко мне опять приходят мои благодетели, что открыли меня миру и пытаются всунуть в мои дрожащие руки деньги. В воспоминаниях они напишут, что состояние мое было крайне удручающим, я дурно пахну. Забываюсь, разговариваю сам с собой, у меня трясется голова, когда же деньги оказываются в моих руках, я смотрю на них, как на бессмысленные бумажки. И в итоге они неловко выпадают, и из моих рук разлетаются по каменному полу, и я даже не нагибаюсь, чтобы их собрать. В воздухе уже висит запах все ближе придвигающейся войны, как вы, возможно, слышите, как предчувствие будущей беды вырастают цены на сахар, керосин, хлеб и дрова. Народ еще не знает о разгроме русских войск. Но в городе уже появляются первые раненые, как вы видите, худые, изможденные и молчаливые, словно пришельцы с того света. Хорошей краски не достать, я покупаю сухие порошки, размешиваю их в банках с олифой. Черную для грунта делаю из копоти сам. В войне нет конца, немцы только что сорвали мирные переговоры в Брест-Литовске, возможно, вы слышали. Город забивается беженцами с севера, навстречу им тянутся к боку эшелоны частей, покидающих постылый турецкий фронт. По городу открыто носятся разбойные банды, стреляющие из фаэтонов по случайным прохожим. И кому, скажите мне, нужны в эти времена разрывающиеся от добра и человечности глаза моих ослов и жирафов? И вот до сих пор гордо и независимо, я уже готов на все, соглашаюсь съесть тарелку супа и кусок хлеба, которые хозяева духанов дают мне из милости. Ночую в подъездах, забившись в темные углы под лестницей. К утру тело застывает так, что я с трудом разгибаюсь, глубокий глухой кашель. Уже не оставляет меня ноги, руки, спина, грудь болят. И вот на Малаканской, 29, знакомые отыскивают для меня небольшое жилье, крохотную сырую коморку, просто угол, отгороженный в подвале в 1.5 квадратных сажени. Я сплю здесь прямо на булыжном полу, подослав какое-то тряпье. Сапожник Арчил, инвалид с кучей ребятишек на руках, ничего не понимающий в живописи, но просто видящий, что рядом с ним погибает человек, подкармливает меня, сует какие-то гроши. Я уже настолько сломлен, что беру и тут же пропиваю. И вот в Пасху напуганный и изголодавшийся город уже судорожно веселится, как вы видите, стараясь не думать о завтрашнем дне, и пьяный до беспамятства, я снова приползаю в свой подвал и падаю на подстилку. На третий день все тот же Арчил случайно заглядывает ко мне, зовет и слышит в ответ один только стон. «Он даже и не узнал меня», — рассказывает Арчил моим биографам спустя годы. «Говорил о том, что я ангел, вообще какой-то бред. И вот он я». Художник, главным лейтмотивом творчества которого являются бесконечные пиры и застолья, как говорят сегодня искусствоведы, символ всенародного единения. Кто-то из них даже развивает эту тему, говоря, что к концу жизни я превратился в сплошной кусок, обливающийся кровью любви. Место, которое в замазанном сажей войны и мире было все меньше и меньше, но это поэзия, как вы понимаете. Говорят также, что это не художник умирал, говорят, это любовь умирала, ну и все такое. Мы же с вами все-таки люди трезвые и прекрасно понимаем, что речь в моем сегодняшнем случае идет просто о мании бродяжничества, о феномене бомжевания, человеке, просто спивающемся на глазах. И вот сапожник уже зовет кого-то на помощь, помогает погрузить меня, безобразно опухшего, на какую-то телегу. Совершенно чужие люди везут меня в больницу, и здесь след обрывается. Сегодня неизвестно даже, в какую из больниц, Армянцевскую или Михайловскую, меня отвезли. Правда, в больничной книге Михайловской больницы сохранилась безымянная запись, скорее всего, относящаяся ко мне. 7 апреля 1918 года доставлен мужчина неизвестного звания, на вид лет 60, в тяжелом состоянии, с отеками всего тела, со слабым пульсом, без сознания. Через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Тело погребено на Кукийском кладбище Святой Нины, и в дальнем углу, отведенном для бездомных и безродных, записи о погребении нет. И так как никто не знал, какой веры был покойник, его не отпевали. Шоу-тайм, дорогие мои. Сегодня я человек минимально образованный, самоучка, к концу жизни откровенный, достигший предельной стадии падения, бомж, алкоголик. Художник, как будут говорить уже после моей смерти, создавший свой уникальный язык, свою собственную живописную систему, и которого угораздило умереть в самый светлый праздник православной церкви, в Пасху. В день, когда воскреснувший Христос избавил людей от власти смерти и греха. Ну, вы знаете, мастер, будьте добры, пару мазков на моем фирменном черном фоне, и мы все поймем, что наступило утро. Вот, Кавказ. участки горы уже очерчиваются той самой ломаной линией, как вы видите, что уже пропускает через наши сердца эмоции беспричинной улыбки. И кто-то из вас уже невольно приподнимается со своего стула, кресла или дивана, и длинные размашистые мазки уже диктуют всем нам эту фантастическую простоту жизненных смыслов, это изящество движения, эти легкие такие светлые слова и предложения. И словно поклевать их со всех сторон уже слетается это неугомонное щебечащее буйство интерпретаций, а вокруг чего, собственно, сырбор. Бесконечные кувшины и бочонки с вином, воздушные шарики, грустные князья с обвислыми усами, молодые, пышущие невинностью красавицы, барашки, косули, олени, львы, верблюды и ослы, рыбаки, дворники, духанщики, разбойники, дети, торговцы фруктами, повара, медведица с медвежатами, что уже дефилирует прямо по офису серебряного дождя, как все мы видим. А в главной зале, конечно же, уже накрыт огромный стол, и, как говорится, теперь-то уж на всех хватит. И глядя на весь этот варварский разносол жизненной бездонности, у вас почему-то снова поднимается настроение, верно, меняется осанка и взгляд, и вы почему-то начинаете улыбаться, говорить красиво и поэтично, потом внезапно запеваете, начинаете обниматься, танцевать. Маэстро, громче музыку! И вот уже под вечер за стола встает тот самый 80-летний старик с обвислыми усами в черной черкеске, поднимает бокал и произносит сиплым голосом: «Видите вон ту гору? За ней село Мирзани. Там родился тот, кто всех нас увидел и вырвал из мрака злобы, ненависти и агрессии, понимаете меня? И наполнил до краев добром и любовью, как кувшин с вином». Гости поднимают глаза на подернутую синим туманом гору, потом снова смотрят на старика, и кто-то из вас уже спрашивает: «А далеко это?» «Раньше было недалеко», — отвечает старик после паузы. «А сегодня далеко. Так далеко, что даже страшновато». И вот в свете заходящего солнца из-за стола уже начинают вставать все мои дворники, рыбаки, кузнецы, духанщики, разбойники, воришки, дети и музыканты, торговцы фруктами и дровами, повара и пастухи, а также все мои животные с чрезмерно очеловеченными глазами, и все начинают рассказывать обо мне, рассказывать разные небылицы о том, какой я был на самом деле, и такой удивительной нелепицы, уверяю вас, вы не слышали никогда в своей жизни. И, судя по всему, я действительно настолько растворился в мифологии своего народа, что придется мне остаться без обычной человеческой биографии, верно? Маэстро, громче музыку! Громче музыку! И вот из-за стола встает истинным чудом оказавшийся здесь Пабло Пикассо. Но вы, конечно же, узнаете, ведь известно, что одним из последних рисунков этого великого художника был именно мой портрет. Он поднимает бокал и говорит, что завидует только одной судьбе в мире людей. Судьбе меня сегодняшнего. И не потому, что она была тяжела или легка, счастлива или несчастлива, но потому, что я единственный в мире искусства человек, что существует вне самих законов искусства. И как это может быть, правильно? Говорит, что не понимает, как мне удалось достичь этого небывалого мастерства, максимально отразить жизнь, не осквернив ее цинизмом виртуозности и мнимого профессионализма. Говорит о том, что всю свою жизнь стремился исчерпать искусство как таковое, искал возможности прикоснуться к тому, что я сегодняшний даже не берег, ходил по земле и попинывал, словно консервную банку, и это, судя по всему, действительно очень далеко и так высоко, что вряд ли у кого-то из сегодняшних людей искусства хватит сил, духа и таланта одолеть эту тайну. И вот Пикассо уже садится, и пока все гости думают над его странными словами, вокруг уже сгущаются сумерки, как все мы видим. Всего за какие-то 10 минут исчезают горы, небо, виноградники и даже Цинандальское шоссе, но вы видите, и все мои герои один за другим уже расходятся, возвращаясь в свою родную, такую непроглядную черноту. И теперь, внимание, дорогие мои, каждого из вас есть теперь эта удивительная возможность оспорить финальные слова великого мэтра и попробовать самим подарить миру свет. И что для этого нужно, интересно? Да немного. Просто быть им.
Шалтан, дорогие мои.